огненного искушения не чуждайтесь. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12. Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердце испытывает Господь. Притчи 17:3. Достоинство благородных металлов, золота, серебра определяет огонь. Бескорыстная любовь и величие преданности Богу святых мужей становятся очевидными, когда Господь проводит их через горнило хулы и неправедных злословий. В огне, чрезвычайно разожженном дьяволом и слугами его, избранные Богом души очищаются от малейших греховных примесей и сияет красотой неподдельного смирения, возвеличивая Бога, даровавшего им победу Господом Иисусом Христом. Некогда Бог славы явился Аврааму в Месопотамии и дал ему обетование: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Бытие 12:2. Это обетование было связано с условием: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Бытие 12:1. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Евреям 11:8. Каждый последующий день жизни Авраама на чужбине был сопряжен с большими трудностями и испытаниями, которые он переносил, ожидая исполнения обетования. Аврааму было 75 лет, когда он вышел из Ура Халдейского. Прошло более 20 лет, трудности не убавлялись. Он старел, а обетование оставалось неисполненным. Авраам томился в ожидании наследника. Однажды, сидя у входа в шатер во время дневного зноя, он вдруг увидел трех мужей, направляющихся к нему. Авраам побежал навстречу и поклонился им до земли. «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. Обратите внимание на действия Авраама в тот момент. Он побежал, поклонился до земли, пригласил гостей в шатер. И снова поспешил к Саре и сказал: «Поскорее замеси лепешки», а сам вновь побежал к стаду, взял лучшего теленка и попросил, чтобы отрок приготовил с поспешностью. А ведь это почти столетний утомленный скитаниями старец. Какое высокое гостеприимство! Авраам необычайно радушно встречал странников, совершенно не подозревая, что они небесные гости. Евреям 13:2. Приняв предложенные дары, один из чудных гостей спросил Авраама, где Сара, и повторил им, уже состарившимся и потерявшим всякую надежду, успокоившие их души обетование: «Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Бытие 18:14. 25-летие томления позади. 90-летняя Сара держит на руках долгожданного сына. Авраам не усомнился в Боге, не поколебался в вере, ибо знал, что верен обещавший, и потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Евреям 11:11. Казалось, Бог достаточно испытал терпение и верность своего друга. Но мы знаем, что Богу угодно было провести Авраама еще и через огненное горнило, в котором испытанная вера патриарха оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. 1 Петра 1:7. Бог простер тогда руку уже на того, кто стал более всего дорог отцовскому сердцу. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и принеси его во всесожжение». Мы видели, как в гостеприимстве Авраам был стремителен и решителен и увлекал за собой к богоугодной услужливости домочадцев. А теперь, станет ли он торопиться исполнить это трудное повеление Божье? Авраам встал рано утром, читаем мы, оседлал осла, наколол дров для всесожжения и взял Исаака и пошел. Можно строить разные догадки, в каком душевном состоянии Авраам готовил все нужное для жертвоприношения, чем было переполнено его сердце, когда он шел с сыном на гору Мария. Но Священное Писание снимает все догадки и вполне определенно говорит, что у Авраама не было мучительных раздумий, отдать или не отдать единственного наследника, в ком сосредоточены были все его чаяния и надежды. Авраам думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. Евреям 11:17. Вот каким небесным высотам простиралась вера Авраама. Вот насколько глубока была любовь патриарха к тому, чей голос он впервые услышал в Уре Халдейском и кому повиновался беспрекословно. Авраам одинаково преданно любил Бога, благословляющего, и Бога, отзывающего свой дар. Убедительное доказательство тому – любимый Исаак, лежащий связанным на жертвеннике. Не пожалел единственного своего для Бога. Да, есть на земле подобные нам люди, которые в минуту искушения не препираются с Богом, но исполняют Его волю благодарно, в глубоком послушании, не советуясь с плотью и кровью. «Видишь ли», — обращает внимание всех детей Божьих на величайшего человека древности Авраама, апостол Иаков, «что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Иакова 2 глава 21 по 23 стихи. Есть два рода искушений, писал один из исследователей Священного Писания. Искушение злом, когда возбуждаются злые наклонности, кроющиеся в человеке. И искушение добром, когда воскрешаются добрые начала в человеке и побуждает его начать открытую брань против зла и всего препятствующего добру для достижения победы и славы. Первое не от Бога, но есть следствие оставления Богом. 2 Паралипоменон 32:31. Второе от Бога и посылается как благодать тем, которые достойны принять благодать на благодать. Не для того Бог испытал Авраама, чтобы узнать, чего он не знал, но чтобы научить незнающих, насколько справедливо Бог возлюбил патриарха. Возложив связанного Исаака на жертвенник и занесший над единственным и любимым сыном нож, Авраам дал самое блестящее доказательство своей глубокой веры и полного послушания. То есть Авраам достиг той высоты духовного совершенства, после которой уже трудно предположить какую-либо перемену к худшему в отношениях Авраама с Богом. Другим испытанным и верным рабом Бога живого является многострадальный Иов. Все, кажется, сговорилось против этого праведника, чтобы расшатать его веру, но благодарение Богу Иов не поколебался в скорбях и в отчаянных обстоятельствах не похулил Бога. И хотя он не понимал, почему Бог допустил в его жизни такое торжество ужасов, но остался тверд в своей непорочности и о Боге думал и говорил верно, не в пример своим благополучным друзьям, которые вместо утешения отягчали душу страдальца настойчивыми утверждениями, что он страдает за грех. Слова Иова «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем?» – откровение огнем испытанной веры. Веры, не толкнувшей руку Божью, когда в ней чаша горечи. Эти слова созвучны возгласу новозаветного праведника, подъявшего на себе грех всего мира. «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Иоанна 18:11. «Любящим Бога все содействует ко благу», – утверждал апостол Павел. Римлянам 8:28. Воистину есть у Отца Небесного люди, жертвенно любящие Его. Вера этих праведников простирается за грань земного бытия. Не в этой только жизни они надеются на Бога, но отягченные страданиями, проводя горизонты вечности, такие люди восклицают: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Иова 19 глава с 25 по 27 стихи. А какие жгучие страдания выпали на долю пророка Иеремии? По природе он был робким, мягкосердечным человеком, так что Господу нужно было повелевать ему. «Не малодушествуй пред ними, чтоб я не поразил тебя в глазах их». Иеремия 1:17. И укрепленный Господом Иеремия стал бесстрашным обличителем и царей, и князей, и священников, и народа. За свои обличительные речи он стал врагом для своих собратьев. Но, невзирая на всеобщее озлобление, должен был призывать к покаянию отступивший народ, призывать тех, о ком заведомо знал, что они не будут его слушать. Кто может измерить глубину страданий чувствительного сердца пророка, слышавшего дерзкие речи в ответ на призывы оставить идолопоклонство и обратиться к Богу? «Не надейся, нет! Ибо люблю чужих и буду ходить вслед их. Не надейся, мы будем жить по своим помыслам». Иеремии 2:25, 18:12. За то, что Иеремия причинял беспокойство народу, его заточили в темницу, бросали в глубокую яму. Впоследствии он писал: «Повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись до головы моей. Я сказал: погиб я». Плач Иеремия 3:53. И пророк умер бы в яме, если бы не Авдемелех, ефиоплянин, которому удалось выпросить разрешение у царя и поднять пророка на веревках из ямы. Иеремия 38:10. Ежедневно сталкиваясь с беспечным и самонадеянным народом, Иеремия был близок к отчаянию и готов был уйти от дерзких грешников, чтобы в сокровенных местах оплакивать их гордость. Тяжела была миссия этого плачущего пророка. Чтобы он замолчал, его били, сажали в колоду, заковывали в цепи, только бы он не предрекал народу то, что они не хотели знать и слушать. Они хотели жить во грехе и при этом иметь надежное Божье покровительство. Какое кощунство! Когда же Иеремия говорил о приближающихся Божьих судах, они в негодовании кричали: «Ты должен умереть! Зачем ты пророчествуешь именем Господа смертный приговор этому человеку? Потому что он пророчествует против города сего». Иеремия 26:8. «Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются, я как пьяный, как человек, которого одолело вино ради Господа и ради святых слов его». Слышим мы вопль пророка. Наконец сам Бог сказал Иеремии: «Ты не молись о народе сем». Но умолкли этот ходатай и молитвенник. Он однажды подумал: «Не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, и я истомился, удерживая его, и не мог». Почему? Где Иеремия черпал столько сил, чтобы снова и снова идти к глухому народу? Он любил Бога, не чуждался огненного искушения и продолжал делать то, что было по существу безнадежным, его так никто и не послушал. Но он совершил все, что было поручено ему Богом. «Ты влек меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мной, но я буду говорить, чтобы никто не имел оправдания, что не было среди них пророка, который предостерегал их». А взгляните на юных ревнителей славы Божьей Сидраха, Мисаха и Авдинага. Они, как и Авраам, не уклонились от огненного испытания, осознанно не подчинились богопротивному царскому повелению и предпочли лучше умереть, нежели нарушить заповеди Божьи. Брошенные в стихию чрезвычайно раскаленной печи, они надеялись после смерти встретиться с тем, кого так свято чтили. Но он сам вышел навстречу своим героям и приветствовал их живыми. «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божьему». Даниила 3:24. Достойным носителем Божьих откровений и мудрости был пленный Даниил, но и его послушание и верность Богу были испытаны во рву львином. Даниил без колебания готов был заплатить за преданность Богу в своему цену собственной жизни. Никто из этих подвижников веры не обошел стороной ни свою гору Мария, ни свою Голгофу, где они распяли свою волю и добровольно избрали путь послушания Богу. Спросим себя, что произошло, если бы эти герои веры стали советоваться с плотью и кровью и уклонились бы от напряженных обстоятельств, в которых испытывалась подлинность их веры. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их, потому что раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Иеремия 6:29. В жизни каждого христианина есть определенное Богом время, когда проверяется его вера. Это единственный момент определяет всю последующую жизнь. Или Бог будет пользоваться им, или человек будет ходить по собственным путям. Сколько нужно духовных сил, веры, самоотречения, чтобы не повернуть назад, выстоять, победить. Апостол Петр пишет: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». 1 Петра 4:12. Проводя нас через искушения, Бог желает, чтобы мы обрели навык в духовной битве, научились побеждать страх и могли отражать верой все атаки врага душ человеческих, которые не только нас, но и самого Сына Божьего пытался увести с пути послушания Богу. Иисус Христос вышел победителем из поединка с сатаной и хочет научить нас быть побеждающими. Невозрожденный человек уклоняется от испытаний, тем более огненных. Оказавшись в трудных обстоятельствах, первое, что предпринимает такой человек, это усиленно стремиться освободиться от этого напряженного момента. Мысль о том, что постигшее его затруднение лишает его возможности жить в благоденствии и осуществлять собственные планы, парализует его волю. Он мечется в поисках путей не пить из чаши страданий. Трудности приводят невозрожденного человека к ожесточению. Он раздражается и ропщет на Бога. Он не в силах отвергнуть себя и, взяв крест, следовать за Господом. А это значит, лишает себя благословенного права быть учеником Христовым. Луки 14:27. А тем, кто не пожелал научиться смирению в школе Христа, хозяин дома встанет, затворит двери и скажет: «Не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня». Луки 13:25. Церковь Иисуса Христа с первых дней создания на земле нередко проходила сквозь тяжкие огненные искушения. Верных ее служителей арестовывали, им с угрозами запрещали говорить и учить об имени Иисуса Христа. Но Петр и Иоанн дерзновенно отвечали: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» День апостолов 4.18. Такой ответ был явно не по душе начальникам народа и старейшинам израильским. Видя, что апостолы продолжают проповедовать Евангелие, первосвященник же и с ним все, принадлежащие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Ну а ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведши их, сказал: «Идите, и ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни». День апостолов 5, 17 по 20 стихи. Когда же апостолов, проповедовавших в храме, вновь привели в Синедрион, то первосвященник спросил: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём?» Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». И так до конца своей жизни исповедники имени Христа были гонимы, но во всем проявляли верность Господу, несмотря на козни врага душ человеческих. Противник наш, дьявол, устрашал детей Божьих не только подземельями, цепями и кандалами. Сколько раз он пытался совратить верных Божьих рабов навязчивыми мыслями пожалеть себя, жену, детей. Но многие исповедники, по примеру Спасителя, с глубокой верой решительно отвечали: «Отойди от меня, сатана». Огненные испытания стали постоянными спутниками Церкви Христовой и в наши дни. Почти 30 лет наше братство изо дня в день терпело глумления, аресты, тюрьмы, ссылки. Но истинным детям Божьим все это не только не причиняло вреда, но и помогло отрешиться от этого мира, научило почаще прибегать в молитве к Богу и быть ближе к тому, который, будучи искушен во всем, кроме греха, знает, как помочь находящимся в скорби за имя Его. В наше время огонь искушений бывает порой не совсем обычный, потому что его разжигают сами христиане, имеющие только вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Бог допускает, чтобы этот огонь горел, потому что он обнаруживает, кто есть кто. Когда Марьям и Аарон в недовольстве упрекали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? Числа 12.2, то пострадали от огня Божьего негодования не Моисей, а те, в чьих душах таился тяжкий скрытый грех. Бог не подталкивает таких людей на делание зла, а лишь ускоряет развитие греха до полной меры, чтобы их безумие обнаружилось перед всеми. 2 Тимофея 3.9. А сколько вреда причинил ныне народу Божьему огонь обольщений? Он разрушительнее и жжет сильнее, чем огонь тюрем и лагерей. Когда верующих нашего братства штрафовали, арестовывали, склоняли на сотрудничество с внешними, многие христиане мужественно отвечали: «Мы будем слушать Бога больше, чем людей». Но не звоном цепей, не огнедышащим пламенем тюрем, а вкрадчивыми словами лжебратьев, не щадящих стада Христова, враг душ человеческих поверг сегодня многие неутвержденные души. Сатана опасен не только тогда, когда выступает как рыкающий лев, но и в том случае, когда принимает вид ангела света. Прискорбно сознавать, что немало христиан сгорели сегодня в пылающем огне обольщений. Пришел для них день злой, и они оказались поверженными, не имея всеоружия Божьего, а более всего щита веры, которым можно отразить раскаленные стрелы лукавого. Ефесянам 6.12. И потерпели кораблекрушение в вере. Напомню случай из своей жизни. Нашу церковь в городе Дедовске, Подмосковье, долгие годы жестоко преследовали, не допускали верующих на богослужение в мой дом. Для этого выставляли наряды милиции и дружинников. Верующих задерживали на всех подходах к дому, сажали в автобусы и увозили в неизвестном направлении. В один из таких дней я лежал дома, нога была в гипсе. Вошел начальник милиции с группой сотрудников и приказал мне встать и ехать с ними. Сделать это я не мог. Он схватил меня и стал тащить с кровати. Подошла жена, заплакали дети, а начальник тянет и кричит: «Не пойдешь, понесем, как Иисуса Христа. Если как Иисуса Христа, то делайте, что хотите». Подошли 4 сотрудника милиции, взяли меня за руки, за ноги и погрузили в машину. Рядом села жена, и нас увезли в районное отделение милиции. Там вызвали врача. Она осмотрела ногу, и меня отправили домой. Всей семьей мы прославляли Бога, что за имя Его удостоились принять такую участь. По милости Божьей, стремление не избежать страданий за Него никогда не покидало меня. 5 раз я был осужден за верность Господу на различные сроки лишения свободы. Но эти страдания, допущенные Небесным Отцом, нужны были для моего духовного роста, укрепления веры и служили к славе Божьей. Огненное искушение – это участие в страданиях Христовых. Апостол Петр говорит: «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». 1 Петра 4:13. Не только своих возлюбленных детей Господь проводит через огонь испытаний, но и того, для которого все и от которого все, вождя спасения нашего, Бог совершил через страдания. Евреям 2:10. Надлежало и Сыну Божьему через страдания обрести навык послушания. И только совершившись, Иисус Христос сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Евреям 5:8. Христос говорит: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Матфея 10:28. Тех, которые чуждаются огненного искушения, Господь не может употребить для славы Своего имени, для осуществления Своих божественных планов на земле. Радость – одно из славных и победоносных оружий в страданиях. Когда страдальцы за имя Господне не падают духом, но прославляют Бога за постигшую их участь, враг дела Христова, сатана, остается побежденным и посрамленным. Как возрадуемся и возвеселимся в день явления Иисуса Христа, все мы, кто здесь на земле, не чуждался огненного искушения. Дорогой друг, не избегай огненного искушения, она необходима для испытания твоей веры. Таков Божий план, чтобы сделать каждого из нас совершенным, чтобы мы обрели навык послушания Богу и получили благодать на благодать. Христианин, не прошедший испытания, не пригоден для Царства Божьего. Он неблагонадежен и не устоит в вере, и в конечном итоге окажется соломой, участь которой – сожжение. Возможно, времени осталось совсем немного, и путь наш завершится. Закончим же его победно и с упованием на Бога и с глубокой верой. Будем поддерживать и ободрять друг друга словами Писания: «Крепись» Исайя 41:6. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся» Исайя 40:31.